Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
«И было слово Господне к Ионе, сыну Афиниину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И перешел Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и прошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господня. Но Господь возвел на море крепкий ветер, сделал на море великая буря, и корабль готов быть разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от него. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул». Думаю, как хорошо, что я когда-то читал ее много раз, эту книгу. Чувствую, текст мелкий. И я наполовину вижу, наполовину догадываюсь. «И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу: пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигла нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, откуда идешь ты, где твоя страна, из какого ты народа? И он сказал им: я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашившись, люди страхом великим сказали ему: для чего ты сделал это? Ибо узнали эти люди, что он бежал от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться? Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не уменьшишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал, что угодно тебе. И взяли его, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашившись эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертвы, и дали обеты». Вот такая история, которую многократно мы ее читали, с детства мы ее помним. Вы знаете, иногда бывает так, что один человек, и буря поднимается, и всем плохо. Один человек уходит, и буря прекращается. Или один человек приходит, буря начинается, или бывает по-разному. Бывает, у каждого у нас разные дары есть. Бывает так, что один человек ушел, буря прекратилась. Бывает, что один человек пришел, и буря тоже прекратилась или началась. Все зависит, я не знаю, как это происходит. У каждого как бы свой дар. Один своим приходом прекращает бурю, другой угашает ее, другой начинает ее. Как бы то ни было, в этой ситуации мы видим, здесь интересное развитие получает история Ионы. Вначале мы говорили о том, что эта книга говорит о великом народе, о великом городе Ниневии, который велик не просто сам по себе, человеческих мерках, он велик у Бога. Бог видит определенную ценность в этом городе. И это удивительно, что можно было бы ценно видеть в такой развращенной империи. Но Бог все-таки видел ценность в Ниневии и многие столетия хранил этот город и эту империю. Мы также говорили о великом пророке, которым был Иона, который знал Бога как никто другой. Но тем не менее, когда этот великий пророк был послан к великому городу, когда Бог допустил испытание, этот пророк ведет себя как ребенок, мы видим слабость пророка. Мы говорили о том, что у каждого из нас, когда Бог допускает определенные трудности, вся наша духовность, наш духовный рост показывает, насколько слабые они. Если у нас что-то получается, оно получается по милости Божьей. Мы также говорили о том, о великом Боге, потому что книга – это о великом Боге. По сравнению с величием Божьим, Ниневия уже не великий город, и Иона – не великий пророк. по сравнению с величием Божьим, все уходит в тень. Это великий Бог, который открывает себя в этой книге. Это великий, суверенный, милостивый, добрый Бог. Это наш Бог, наш Отец. Мы в прошлый раз говорили о том, что Иона избрал направление неправильное. Он избрал путь, Бог сказал ему иди, а в одну сторону он пошел совершенно другую. У него были свои причины, у него были свои мотивы, у него были свои объяснения. Но как бы то ни было, он двигался в противоположную сторону от того, что Бог ему определил. И мы знаем, что обязательным образом это заканчивается бедой. У каждого из нас, мы говорили о том, у каждого из нас тоже есть, мы знаем слово. Мы как будто мы приходим в церковь, мы идем домой, на работу. Жизнь идет как бы, она по кругу, но эта жизнь, она движется куда-то. Мы движемся с детства, в юношество, старше мы становимся. Жизнь имеет определенное направление. Очень важно, чтобы мы понимали, что наша жизнь духовная развивается в должном направлении, что мы развиваемся духовно в том направлении, как Господь имел в виду для нас. И очень важно, чтобы мы определились, потому что неправильное в самом начале, оно заканчивается намного большей бедой. И то маленькое неправильное, что вначале не видно, оно становится большим видимым горем, которое все видят, но вначале это не видно. Поэтому в прошлый раз мы говорили о том, что давайте мы взвесим, посмотрим, правильно ли направление наша жизнь взяла, куда мы движемся. Сегодня мы говорим о другой части. Мы говорим о той части, где Бог наказывает. Интересным образом здесь Иону наказывает. И многое в этой истории, конечно, когда мы читаем эту историю, то проще. Она даже интересна, какая-то такая романтичная история. Но быть на месте Ионы, это куда сложнее. Кто пробовал быть в бушующем море, вот выходили когда в открытую, и себе представишь, что мгновение можно оказаться в этой воде. Я как-то был в открытом, служил когда-то на флоте, когда выйдешь, Баренцевое море, когда посмотрят, это серые глыбы воды. На мгновение представить оказаться там. Ну, Средиземное море, наверное, не такое безобразное, как Баренцевое, но тем не менее, читать о жизни Ионы намного проще. И уже Иона, когда он написал эту книгу, ему уже было проще смотреть на эту жизнь со стороны. Но когда он все это переживал, это было намного сложнее. И вот у нас возникает вопрос о том, что когда Бог начинает наказывать, как мы должны понимать, зачем Он это делает? Это истины, которые мы постигаем с детства, они постепенно преломляются, они начинаются с наших родителей. Потом они переходят в другие формы, и мы постепенно осваиваем истину о наказании и о пользе от наказания. Одно воскресенье, я помню, родители мои пришли в церковь, я не знаю, сколько мне там было, но я сильно заболел. Естественно, у меня родители оставили дома. Нельзя же больного в церковь везти. Как только родители ушли, тут же мои друзья пришли домой. И тут же я выздоровел, и мы в папину мастерскую, и стали ли мы клепать оружие. Идея нам пришла, чего в церковь ходить. Мы, значит, себе решили себя, представили себя охотником, мы здесь поделаем стрелы, луки, и у нас была интересная мечта. Мне, насколько казалось, настолько это захватывающим делом, это было настолько интересно, что я просто дрожал от удовольствия, когда родители ушли, и мы это все клепали папиным инструментом. У него была большая мастерская, очень много хорошего, острого, точного инструмента, и вот как раз мы в этой мастерской расположились. Но из-за того, что планы у нас оказались немножко больше, чем мы планировали, мы увлеклись. Естественно, знаете, что потом произошло. Папа пришел с собрания по какой-то причине раньше времени, застал всю эту братью там в мастерской, ну, им вежливо попросил, чтобы они оставили, а мне хорошо попало. Там какие-то, я помню, хоть это был святой день, там были какие-то палочки такие кругленькие, которые над ему этими палочками мне, и по спине, я не знаю, апостолу Павлу столько давали, сколько мне тот раз, не знаю, но мне хорошо попало этими палочками, из которых я стрелы делал. Здорово он мне отлупил. Я себе ходил, думаю, какая ему, собственно, разница? Ну, взял его инструмент. Ну, что с его инструментом стало, что он меня так сильно наказал? Ну, не пошел я в церковь. Ну, подумаешь, нет, надо же, чтобы по его было. Вот сказал, что в церковь ходить, и я должен по воскресеньям обязательно ходить в церковь. Но почему я обязательно должен все воскресенья ходить? И думаю, доставляет же ему удовольствие это дело лупить. Я говорю, если бы я побольше был, а то нашел маленького и вот таким вот образом. Я так рассуждал в голове, я помню, как я возмущался. Я не мог понять, почему меня наказали. Я понимал, ничего с инструментом не случилось. А в воскресенье я другое пойду на собрание. Мне долгие годы было непонятно, почему меня отец так сильно наказал. Он меня здорово наказал. А продолжение этой истории вы как-то слышали, потому что из этого плана, который мы строили, в конечном итоге соседке ногу прострелил. Мне отец говорит, перестань, ты беду мне сотворишь. Ну, конечно, он говорит, что, папа, я не понимаю, куда стрелять. Люди вокруг. Сын, ты не можешь все просчитать. Закончилось чем? Калитку стрельнул, калитка была приоткрытая, стрела ударилась в калитку, проскочила на улицу, проходила соседка, ей ногу прострелили. Опять дали. И хорошо дали. И вот когда наказывает, трудно понять. Я сейчас смотрю назад, думаю, ведь столько беды могло быть от моих планов. И думаю, хорошо, что у меня был отец, который меня наказывал. Хоть я не понимал, какие более серьезные последствия. Но то, что он меня наказывал, единственное, чего я боялся, что он меня накажет. Я не понимал, почему важно выработать привычку ходить в церковь по воскресеньям. Я не понимал, почему важно было тогда действительно оказывать уважение тому, что отец мне тогда сказал. Я тогда еще не понимал, но позже я понял, насколько то, что имел в виду отец, было важно для меня потом. Я скажу, что у каждого из вас есть свои истории. Когда нам наказывают, нам трудно понять. Но каждое наказание со стороны родителей, когда мы смотрим, нам же проще понимать. Никогда мы не имеем в виду наказать это причинить ребенку боль или создать ему какие-то неудобства, или просто настоять на своем. Я тебя накажу, потому что должно быть так, как я скажу. Вопрос намного дальше идущий. И вот в данном случае с Ионой, посмотрите, что произошло. Иона проявил непослушание. Ну, что он такого большого сделал? Бог ему сказал, иди в одну сторону, а он пошел в другую. Ну, это большой грех или небольшой? Он не убил, не украл, никого не оскорблял. Он не творил чего-то такого, что вызывает какой-то ужас. Он просто купил билет за свои деньги, чисто заработанные. Пошел на корабль, сел спокойненько, никого не обижал. Нашел себе место уединенное. Что плохого сделал Иона? Это же надо бурю поднять против Ионы. Ветер начался, буря началась. Такая беда началась. Бог восстал против этого маленького человека Ионы. Что он такого сделал? Кажется, небольшое дело, да? Он не послушал. Что он сделал? Он не послушал. И что? Непослушание – это грех. Кажется, маленький грех. Но этот грех повлиял на судьбы многих других. В чем он не послушал? В чем его грех, собственно, состоял? Он просто отказался исполнять свои обязанности пророка. Всего лишь. Он просто отказался от того, на что ему Бог дал дар и дал ему повеление. Он просто отказался делать то, что он должен делать, как пророк. И результат этого, Бог стал останавливать его, его стал наказывать. Братья и сестры, я хочу обратить внимание, что мы всегда перед глазами, у нас большие грехи, которые все время думают, я еще не там, и не там, и не там, а здесь я чуть-чуть. Я просто не делаю того, что я могу делать. Я просто не делаю то, на что у меня есть дар. Я просто не делаю то, что я мог бы делать, но я не могу себя организовать. Если у нас есть дар что-то делать, если у нас есть понимание, что это делать, и мы не делаем, то это грех. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Когда мы просто не исполняем свои обязанности в церкви, в семье, где бы то ни было, это небольшое дело. Если мы должным образом не исполняем, это непослушание, оно ведет к беде. И рано или поздно Господь будет наказывать. Непослушание детей Божьих огорчает Бога. И в конечном итоге, рано или поздно, они окажутся в затруднительном положении. Посмотрите. Иона вышел, ничего не случилось. Как будто бы Господь не обратил внимания на это. Начался небольшой ветер, потом он сильнее, сильнее. Началась буря. Началась страшная буря. В это время Иона, пророк, спит. Люди погибают в корабле. Уже дошло до того, что вся команда вот-вот погибнет. Он спит. То есть начиналось с простого. Но оно заканчивается, выглядит эта картина. Вот пророк спит. В это время люди погибают. Это начинает выглядеть несколько более зловеще. Оно начинает выглядеть довольно так уже даже неприлично страшно. Люди погибают, пророк спит. В конечном итоге, когда мы проявляем непослушание, оно не сразу происходит, проходит время. Легенький ветерок, сложности, потом труднее, труднее и труднее. И Бог начинает наказывать, если мы не останавливаемся на том пути, который мы избираем. Поэтому, когда ветерок подул, надо останавливаться, не ждать, пока будет буря. А буря обязательно будет, потому что если мы дети Божьи, мы стали на этот путь, Бог будет наказывать, чтобы остановить нас. В Священном Писании есть много историй. Есть много случаев, когда Бог наказывал отдельных людей, целый народ, израильский народ, многократно он наказывал, миловал, опять наказывал. Но обратите внимание, если мы проходим через все Священное Писание, мы увидим, что Бог не наказывает с тем, чтобы сделать больно. Чтобы просто человека заставить, чтобы он делал то, что он хочет, чтобы делать. Вопрос всегда в наказании больше, Божьем намного больше. А причина, по которой Бог наказывает, она намного глубже, чем просто заставить человека сделать то, что Бог хочет. Посмотрите в этой истории. Когда Иона начал идти в этом направлении, почему Бог его сразу не остановил? Если Бог хотел, чтобы он шел в этом направлении, чтобы он так и шел в Ниневию, у Бога Всемогущего достаточно силы в тот момент, как только он пошел за билетом, Бог мог его остановить и повернуть его, и заставить, чтобы он шел в Ниневию. Но Бог этого не сделал. И Иона заплывает далеко у моря, и только тогда Бог начинает останавливать его. Скажите, братья и сестры, как вам кажется, почему Бог сразу его не остановил? Почему Бог допустил, чтобы... Представьте себе, ну почему? Что, какая цель, чтобы допустить развитие вот такой истории, чтобы эти корабельщики волновались, переживали? Как вам кажется, почему Бог его сразу не остановил? Ведь он мог остановить его. Он дал ему время, чтобы он прошел определенный путь и только начал тогда действовать. Как вы думаете? Братья и сестры, посмотрите, Иона, вот интересно, я когда смотрим на нашего Бога, он всемогущ, он милостив. Его вот это какое-то творчество, то, насколько он вперед продумывает, как он видит все эти истории, которые станут не просто поучительными для самого Ионы. Эта история становится поучительна на все века. Сейчас евреи в день искупления, так называемый, когда они празднуют, они читают книгу Ионы. Евреи до сих пор, для них это очень важная книга. Они ее читают, из нее извлекают очень важные уроки. Посмотрите, что Иона принимает решение идти в совершенно другое место. Он не послушен Богу. Но потом дальше раскрывается история, чудесная история, как пробуждаются язычники. Они находятся в большой беде, но через эту беду эти язычники познают Бога живого. Они узнают о Боге. В конечном итоге мы видим, что наказанием своим Бог не имеет в виду просто Иону заставить, чтобы он шел в направлении, которым он хочет. Бог ищет путь, каким образом не просто Иону заставить, потому что если Бог сказал «иди», он таки пойдет в конечном итоге. Он же имеет дело с Богом. Но Бог не просто хочет его заставить, он хочет, чтобы Иона что-то узнал, чтобы Иона изменился, чтобы он открыл определенную новую истину. Всегда наказание Божье, оно имеет в виду поднять нас на другой уровень духовного развития. Бог всегда имеет в виду наказание намного больше, чем оно видно, когда наказание само совершается. И мы видим в этой истории, когда вот раскрывается эта прекрасная история, с одной стороны, и страшная история, с другой стороны, прекрасная история о всемогуществе и милости Божьей. Как вам кажется, смотрите, корабельщики оказались по вине Ионе, корабельщики оказались в очень сложной ситуации. Против них поднялся ветер, буря. Причем такая буря, по сезону таких бурь не должно было быть в это время, как комментаторы замечают. И корабельщики немедленно сообразили, что здесь больше, чем просто буря. За этим стоит какое-то божественное вмешательство. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, корабельщики могли спастись своими силами из этой бури? Против них Бог шел. Хотя они увидели, что здесь божественная сила вмешана, и мы понимаем со стороны, что корабельщики не могли бы спастись от этой бури, потому что не в буре дело. За этой бурей стоял Бог. Но смотрите, что они первое делают. Они делают то, что они могут. Они молятся своим богам. Каждому рассказывают, ты поклоняешься этому богу, ты поклоняешься этому, каждому своему богу. Они до конца не уверены, чей бог поможет. Каждый начинает молиться. Но это то, что они могут делать, каждый из них. Потом они что не делали, как они обычно делали? Когда начинается буря, облегчает корабль, груз побросали в воду. Это помогает, это то, что по-человечески можно сделать. Они это сделали. Они подняли всех на ноги. Они обошли весь корабль, подняли всех, нашли Иону. Они спросили у него, кто ты, откуда ты, молись своему Богу. Это то, что они могли сделать. И они это сделали. Когда Иона рассказал им, что я чту Бога, сотворившего небо и землю, я пророк, я бегу от лица Господня, по сути, я ухожу в отставку, я не хочу больше быть пророком. Когда они это услышали, они пришли в страх. Как это ты мог такое сделать? Ты что? Ты веришь в такого сильного Бога, и ты мог вот так вот с Богом воевать? Вы знаете, это та мысль, которая должна была прийти Ионе пророку. Он должен был додуматься до этого, но теперь эти язычники ему это говорят. Простую истину, очень серьезную, страшную и очень важную. Если Бог, которому ты поклоняешься, он такой сильный, как ты мог позволить себе бежать? И когда они спросили, что нам сделать, чтобы море утихло, бросьте меня в море. Обратите внимание, что они из страха перед Богом Ионы, они боятся Иону трогать, они продолжают грести. Знаете, есть истины, которые мы дети Божьи, нам кажется, что у нас есть ум Христов, мы многие вещи понимаем. Но когда мы проявляем непослушание, мы оказываемся в ситуации, где Бог учит нас через обстоятельства, которых мы даже не думали, что в них есть что-то полезное. Вы знаете, я как-то вам рассказывал, был у меня неверующий друг в Канаде, где-то он в Сибири оттуда. Интересный человек. Вот мы привыкли, что мы люди верующие, что мы созданы на добрые дела. Мы знаем благодать Божью. По благодати Божьей спасаемся. Бог оказал большую нам милость. И мы другие. Я помню, заехал где-то, 500 километров от Ванкувера в Канаде, где-то в горах. Сломалась моя машина. Полностью в горах. Чуть недалеко от одного поселочка. Я звоню этому другу, говорю, слушай, Сергей, скажи мне, пожалуйста, что с машиной этой делать? Первый раз на машине-то, собственно, выехал, не знал, но первый раз выехал. Многое я даже не знаю, как она устроена, как она работает, многое я не знаю. И спрашиваю, что делать с ней, Сергей? Он говорит, я через час буду там, я тебе помогу. Он на самолет садится, и где-то час, чуть больше, он же был там. Я себе думаю... И стыдно стало. Я для него никакой не родственник. Мы с церковь не ходим. Мы в вечность не идем. У нас нет одного Бога. У нас не столько много обещаний. Как этот неверующий человек так запросто оказался другой человек в беде, и он летит, кто его знает куда. И он помог, разобрал, сел на самолет и улетел. И мне стало стыдно в том, как мы иногда знаем больше и делаем намного меньше. Этот же самый человек поехал сюда, в Америку, покупать машину. С Канады он едет, и когда он вернулся, я эту историю вам расскажу, я его только напомню. Он по дороге ехал, я знал, с кем он поехал. Я говорю, Сергей, ну что, как поездка? А он говорит, всю дорогу меня обращали в свою веру. Я говорю, а какую веру, что они тебе говорили? А это были пятидесятники. Я не хочу обидеть, но история есть история, причем правдивая. Я говорю, что они тебе говорили? Что говорит, мы спросили, я вижу, что они верят. Я говорю, а вы кто такие? Он говорит, мы пятидесятники, а это что такое? Ну, как тебе объяснить просто? Они говорят, вот есть люди, которые верят вообще в Бога так. А мы, как пятидесятники, мы подходим к Богу практически. Вот ты идешь на работу, и ты спрашиваешь, сколько будет тебе платить? Ты узнаешь за зарплату наперед. Так вот, мы Богу хотим иметь гарантии от Него, что мы точно спасены. Чтобы Господь нам точно сказал, что если я спасен, так вот, а как, чем докажешь, Господи? И мы, говорит, ставим вопрос. Если у нас есть знамение, значит, Господь нас любит, Господь нас принимает, и по этому знамени мы определяем, что мы с Богом. Это не нашли такой простой способ, как объяснить неверующему человеку, чем отличается от бездельника от баптистов. Я спрашиваю: Сергей, а ты им что? А он говорит: да я им сказал, говорит, подожди, а за кого вы, собственно, своего Бога принимаете? Что вы с ним торгуетесь? Дашь знамение, буду верить, не дашь знамение, буду верить. Что это за Бог такой, которым вы так торгуетесь? Вам не стыдно? И я себе думаю, такая простая мысль. Как верующему человеку она не приходит? К стыду нашему Бог позволяет нам проявлять непослушание. Он позволяет нам пройти определенный путь. Он позволяет нам оказаться в ситуации. И тогда неверующие люди, язычники, говорят истины, которые мы должны знать из Священного Писания давно. Но мы их не знали. Бог допускает, чтобы он оказался на этом корабле. Оказался среди язычников, которых он считает, что они недостойны милости. Им нужно только мстить. Он почему не хочет идти в Ниневию? Потому что он хочет мести, а не милости. И Бог помещает его в среду язычников. И эти язычники, оказывается, понимают истину, которую пророк Божий не понимает. Они ему говорят: как ты мог это сделать? Ты пророк Божий, и ты мог вот так с Богом разговаривать? Тебе что, не страшно? Им даже страшно самого Иону пословию бросить в море. Говорит: мы не можем, нам страшно. И не продолжает грести. Сказать, что могли ли они спастись? Нет. Но они продолжают сильно грести. Они продолжают делать то, что они могут. И в конечном итоге, когда буря усиливается, они приходят к Ионе. Но они обращаются к Богу. Господи, не умени нам этого греха. Вот так рассказал этот человек нам. Мы это бросаем не потому, что мы злые, не потому, что мы хотим обидеть его. Но у нас выхода другого нет. Если ты продолжаешь эту бурю, не умени нам греха. Они обращаются к живому Богу. Они обращаются очень искренне, очень честно. Они бросают Иону за борт. И буря для них утихла. И написано, что когда утихла буря, они испугались еще больше, чем когда была буря. Они испугались большим страхом. И написано, они принесли жертвы. И они дали обеты Богу. По-нашему, это люди покаялись. Они приняли Господа Бога. Они признали его Богом, они принесли ему жертвы. И если каждый молился своему Богу, теперь они все вместе принесли жертвы одному Богу. Они узнали о живом Боге Израиля, и они приняли его. Я хотел бы обратить внимание, когда мы разговариваем о вопросе о спасении, что человек может и что человек не может. Когда мы ставим вопрос так, что человек сам по себе ничего не может, и спастись он не может, и человек с делами своими не может заслужить себе спасение, он не может ни поверить, ни покаяться, ничего не сделать. Это та ситуация, в которой Бог открывает свой характер. Люди находятся в ситуации, при которой против них Бог стоит. Буря поднялась. Спастись от бури, противостоять Богу эти люди не могут. Но что они могут? Они делают то, что не могут. Они молятся каждый своему Богу. Они поднимают всех на ноги, они разговаривают с Ионой. Они бросают жребий, как когда-то делали это. Они гребут сколько могут. В конечном итоге обращаются к Богу и просят: прости, не умени греха. То есть они делают, что они могут, честно, искренне пред Богом. Достаточно ли этого, чтобы остановить бурю? Недостаточно. Но поскольку они имеют дело с всемогущим и милосердным Богом, Бог меняет это. И Он останавливает бурю и открывает им сердце, дает им спасение. Суть спасения, которое мы получаем от Бога, заключается в том, что спастись мы не можем своими силами. Но когда Бог открывает свою благодать в определенных обстоятельствах, если мы честно, искренне делаем пред Богом то, что мы можем, Бог по милости своей творит невозможное. И подобными историями наполнена вся Библия, когда люди, не могущие себя спасти, не могут выбраться из ситуации, но они делают то, что не могут. И Бог верен, Бог праведный. Видит это. Подобная история, вы помните, когда-то была, когда языческий царь, который взял жену Авраама, помните? И когда ночью Господь пришел к нему: отдай жену, и потому что она имеет мужа. Если не отдашь, немедленно умрешь, непременно умрешь. Обратите внимание, Бог открывается подобным образом. Этот царь говорит: Господи, Не он ли мне сказал, что она сестра его? Не она ли сказала, что он ей брат? Я это делал в искренности сердца моего. Обратите внимание, что Бог говорит. Он говорит, я это видел. Я знаю, что ты в искренности сердца делал это. И потому я удержал тебя от греха. Обратите внимание, что сам по себе человек не может противостоять греху, победить его. Он не может, это не в его силах. Но когда он искренне делает то, что он может, искренне пред Богом, Господь, по милости своей, верен своему слову, он помогает этому человеку. И здесь открывается тот Бог, который, казалось бы, ничего не должен этим язычникам. По мнению Ионы, он не должен был благословлять их. Но тем не менее, люди честно и искренне сделали, что могли. И Бог, по характеру своему, будучи человеколюбивым и добрым, он спасает их. Поэтому в этом вопросе спасения, и это очень простой вопрос. Невозможно спасти своими силами. Это невозможно никому. Но если мы искренне пред Богом делаем то, что мы можем, и обращаемся, Господь верен и праведный, обязательно образом не оставит без ответа нашу молитву. Вот эта история прошла перед глазами Ионы. Если бы вы были на месте Ионы, представьте себе, это не так трудно представить, мы иногда делаем подобные вещи, доходим далеко. Если бы с нами это произошло, какую истину мы могли бы открыть из этого? Если бы вы были на месте Ионы, что бы вы для себя вынесли из этой истории? Обратите внимание, что, конечно, Иона понял, что Бог всемогущий. Когда он мог поднять маленький ветер, потом большой ветер, поднять эту бурю небывалую, он управляет этим морем, и он видел это, Бог всемогущий. Иона совершил большой грех, учитывая, на каком месте находился. Ему язычники это поставили на вид. Как ты мог с таким, если Бог такой сильный, могущественный, живой Бог, как ты мог воевать с Богом? Но что интересно, что Иона, оказавшись и в этой буре, и у моря, в конечном итоге в чреве кита, или как, что там было, что интересно, что он все-таки остался жив. И вы думаете, он жив, почему остался? Потому что Бог всемогущ? Или потому что Бог милостив? А видите, как оно, то и другое. И он открывает простую истину, что да, Бог всемогущ. Но если бы он был просто всемогущий, суверен, не был милостив, Иона погиб бы. Бог сказал, иди, он не идет. Бог мог бы послать 100 вместо Ионы. Но Бог с ним, как говорится, нянчится, как мама своим ребенком. И Иона остается жив, потому что Бог всемогущ, суверен, и потому что он добрый, потому что он милостивый. И Иона открывает эту простую истину. Но ему больше лично нравилось. Что ему больше нравилось? Говорит, я знал, не это ли я тебе, Господи, говорил. У него еще спор был с Господом в начале этой поездки. Он говорит, не это я тебе говорил, что ты Бог добрый, человеколюбивый, сожалеешь о бедствии. Я же тебе это говорил, и так и произошло. А я тебе говорил, Господи, принял решение, накажи их, и тогда избранный народ твой поднимет голову, и будет, и все узнают, что у него есть Бог. Это Иона предлагал Богу. Он предлагал, чтобы Бог действовал как всемогущий и суверенный, но остался он жить только потому, что Бог еще и добрый и милостивый. И он открывает эту истину на самом себе. Он остается жить не просто потому, что он всемогущий, а потому, что он добрый и многомилостивый. Вы знаете, когда мы говорим о власти Божьей, и когда мы говорим о ком-то, всегда легко расписывать это дело, как Иов говорил. А хорошо ли вам быть лицеприятным ради Бога? А что, если Бог вас испытает? Это вы мне говорите, видите мою беду. А если он за вас возьмется, какой вам Бог будет нужен тогда? Вы сейчас рассказываете, он имеет право принимать решения то направо, налево, и мы ему все объясняем. Я все это знаю. Но когда вы будете на моем месте, и он вас будет испытывать, вы будете хотеть, чтобы Бог был другим. Вы хотите, чтобы он пожалел вас, помиловал. Вы захотите этого. Нам всегда легко говорить, когда мы о ком-то говорим. Но когда мы оказываемся в трудном ситуации, нам нужна полнота понимания Бога. Потому что если мы не понимаем Бога до конца, мы не сможем спастись. Говорит, народ мой погибнет не за недостаток боговедения. Мы должны познавать Бога, как Он есть, в всемогуществе и в милости Его. И что интересно, в Новом Завете акцент ставится вот на чем. Что Бог, многократно и многообразно говоривший в древних пророках, последние дни говорит в Сыне. Бог сейчас избрал главную линию откровения о себе. Это откровение, которое он дает через Евангелие во Христе. Это акцент откровения Бога. Откровение через Христа. Бог, который ради народа своего идет на крест. Милость Божья открыта во Христе. Это самое главное. Мы прежде всего должны помнить эту часть. То, что Он всемогущ, мы знаем, но спасает Его, нас, Его милосердие. Вы знаете, мы, наверное, вот ходим в церковь, общаемся с Богом, как и он, а он привык к Богу. И он думал, можно с Богом так дальше продолжать. И он поговорил с ним: Господи, я не согласен с вами, я еду совершенно в другую сторону. А Господь его, ну как бы сказать, охранял его и лелеял. И он привык к Богу, что Бог вот такой добрый все время. Господи, мне не нравится твоя идея в Ниневии, я поеду совершенно в другой, сам занимайся Ниневией. Он забывает, что он имеет дело с всемогущим, святым, суверенным Богом, что он все-таки имеет власть. И обратите внимание, что я думаю, на месте Иона совершенно понятна была бы мне простая истина, что Бог, в общем-то, может и мое, и ваше непослушание заставить, чтобы оно работало для его планов. Если мы непослушны, Бог всемогущий, премудрый, что ваше и мое непослушание будет действовать в его славе. Только где мы окажемся? Бог мог бы обойтись без Ионы. Бог мог бы найти множество других. У него есть много средств. Он мог бы обойтись без Ионы. Он видел, вся эта ситуация непослушания обернулась в том, что Иона сделал своим непослушанием как раз то, что он не хотел делать. А что он сделал? Его непослушание послужило к тому, что язычники покаялись. То есть, если Бог хочет что-то сделать, Он сделает в любом случае. И от того, что я могу быть непослушным, все равно мое послушание или послушание, оно будет содействовать тому, что Бог наметил. Моя же задача заключается в том, или меня притянут, так сказать, волоком туда, заставят это делать, но я окажусь в положении, когда мне язычники будут ставить на место, или я с удовольствием, с желанием, с любовью, с ощущением особой чести проявляем Богу, буду выполнять мое служение. Бог может это сделать. И для Ионы было совершенно ясно в этот момент, что то, что он сказал, пойдет в другую сторону. Бог и там нашел на язычников, и своим непослушанием. И он совершил то, что он в самом начале отказался делать. Бог это может сделать. Бог может наполнить эту вселенную людьми без нас. Он может всех покаять без нас. Но он хочет, чтобы вы и я были частью его чудес. И поэтому он милует Иону, и он милует вас и меня. Мы проявляем непослушание там, где мы его проявляем, тех мелочам, которые только мы знаем, Бог знает. Но этим непослушанием в конечном итоге никак не повлияет на славу Божью. Все равно Бог будет славен. Но мы окажемся где? Как когда-то Христос сказал: если я сделаю так, как ты просишь, то как исполнится Писание? Писание может исполниться или так, или так. Или со мной, или без меня. Оно исполнится в любом случае. Но очень важно понять, что Бог милостив, но лучше оказаться вместе с Богом. Потому что если у него есть план, лучше нам быть сотрудником этого плана, чем быть его противником. И слава Господу, что Бог так долго терпел Иону. В этом надежда и для нас. Иона хотел мести. Иона хотел мести. Бог же хотел показать ему, что милость прекраснее мести. Можете себе представить, вы знаете, когда эти язычники где-то далеко. Это одна история. А когда мы с ними встречаемся, общаемся с ним. Вот эти неверующие, эти атеисты, это вот такие-то, такие-то. Когда мы абстрактно говорим. Но когда я вспоминаю, когда я сталкивался с людьми неверующими, и когда они рассказывают мне свою судьбу, рассказывают, сколько горя они перенесли, как это было трудно, и рассказывают подробно, вы знаете такие истории, и сидишь и сокрушаешься, и говорю: Господи, будь милостив к ним. Такая у них тяжелая жизнь. И уходят эти абстрактные, эти язычники, эти неверующие, эти атеисты или еще что. Ты начинаешь видеть реальных людей. И думаешь: Господи, помилуй ты их. Помилуй. Потому что они же так настрадались в этой жизни. И в этот момент хочется, Господи, как хочется, чтобы было больше тех, которые пойдут в рай, чем те, которые пойдут в ад. Господи, так хочется, чтобы ты нашел какой-то способ, чтобы эти люди, настрадавшиеся в этой жизни, не оказались еще в вечности в аду. Этот вопрос меня очень сильно волнует. Богословие Библии не позволяет мне говорить больше, но душа хочет, Господи, вот если было по-другому, столько много страдальцев. Вот недавно читал статью о Сталине. И когда я слушал, что он делал, как он делал, мне было настолько неприятно, настолько тяжело. Это миллионы людей находились в этом. И эти забитые, обманутые люди смотрели на Сталина, как на отца, молились на него, благодарили его. В это время он производил зверство. Когда подробно расписывают, что он делал, так сказать, Господи, помилуй ты этот народ. Столько людей умерло, столько людей ушло. Неужели они все оказываются в аду? Сердце рвется, Господи, помилуй их. Это к тому говорю, что когда Иона, который хотел мести, оказался на этом корабле, и когда он увидел этих язычников, пусть они не избранные, они не часть Израиля, но они каждый молится своему Богу, видит, это не помогает, они начинают Иону про ты к своему Богу молись, бросай жребий, когда они узнают истину, Господи, прости нам, не вмени грех, мы видим, что эти простые язычники, которые они достойны милости, картина открывается совершенно другая. И Иона видит этих людей, которые нуждаются в Боге, которые такие же самые люди, как израильтяне, которые также истерзаны, которые имеют столько проблем. Они такие же несчастные. Эта буря настолько мощная, они такие слабые, несчастные по сравнению с грехом. И они молятся своим богам. И Иона знает, что эти боги не могут им помочь. И если Иона им не скажет о Боге, которого он знает, они погибнут. Все до одного. И он находится в этом положении. И когда это происходит, он начинает говорить, бросьте меня в море. Обратите внимание на это. Не просто Иона исчезает куда-то, Иона, как бы сказать, ну, дерзко это говорит. Он понимает, что спасти этих людей может только жертва. Меня бросьте в море. И для вас море утихнет. И в этом начало, пусть может неосознанно, в этом суть знамени Ионы пророка. Что в момент, когда он видел несчастье этих людей, он, находясь на этом корабле вместе с ними, теперь он не находится в Израиле, где-то на Ниневе, да далекое. Он находится на корабле. И эти люди в беде, в большой беде. И когда он видит этих реальных людей, он готов собой пожертвовать. Бросьте меня в море, и море утихнет для вас. И он, который не хотел, мы еще больше будем, в конце все-таки мы видим, что не до конца он еще понял. Но в этот момент мы видим, что он понимает, что язычники, которым он хочет мести, которых он не хочет, чтобы Бог миловал, эти язычники, он видит их в реальном свете, он видит реальных людей, и ему становится жалко, его сердце расплавляется. Бог ему показывает, что милость прекраснее мести. Миловать куда прекраснее, быть частью помилования, куда более славное дело, чем быть частью мести. И Бог дает возможность этому непослушному рабу быть частью милости Божьей. Потому что как только его бросили за борт, море утихло для этих людей. И он освоил урок, что милость лучше мести. Она прекраснее, она слаще мести. И он осваивает этот урок. В конечном итоге Иона понимает, что хотя он так разговаривал просто с Богом, не это ли я тебе говорил? С ним разговор имел в самом начале. Он еще Богу объясняет, как правильно. Я же тебе объяснил, я же был прав. Господь, представьте этот разговор. Господь, а я тебе что говорил? Ну я что тебе говорил? Получил так, как я говорил. Надо было в самом начале меня послушать. Слушай, этот разговор, да? И он позволяет себе так разговаривать. Почему? Потому что Бог, как отец, с ним общается, позволяет ему это делать. Хотя это тот же самый Бог, который воздвигнул пророка Илью, когда приходили слуги и сказали, Божий человек, сойди вниз. Если я Божий человек, пусть сойдет огонь с неба. Огонь сошел, 50 человек умерло. Это тот же самый Бог страшный, сильный, святой. Но этот Бог позволяет с Ионой разговаривать как с сыном. И Ионе показалось, что он может учить Бога. И он в этой дерзости заходит так далеко, и Бог чуть-чуть приоткрывает себя. Когда поднимается эта буря, этот ветер, этот шквал, этот ураган, Ионе становится страшно. Он вдруг понимает, что это не просто своим товарищем он общался. Это не просто каким-то одноклассником, который может быть запросто на равных. Он вдруг понимает разницу между собой и Богом. И когда он осознает это, приходит к этому пониманию, говорит, бросьте меня, и море утихнет. Он отдает себя в руки Божьи. Он доверяется Богу. Он соглашается отдаться, он кается, сокрушается в том, что он сделал, и теперь он полностью отдается в руки Божьи. Господи, я уже не хочу своим путем, меня бросят в море, и делай со мной, что ты считаешь нужным. Он полностью отдает себя в руки Божьи. Вы знаете, братья и сестры, что когда мы непослушны Богу. Даже в таких мелочах, как, казалось бы, Иона сделал. Просто пошел в другое место. Не захотел больше исполнять свое служение. Бог наказывает нас. Но если мы начинаем понимать, что Бог нас наказывает, нужно остановиться. Конечно, когда Бог наказывает, когда мы зашли далеко, придется пройти через ветер, через бурю. Но нужно это признать. Согласиться с этим. Господи, я не прав. И отдать себя в руки Божьи. Что Бог завершил свой суд. Потому что если мы не поймем какой-то урок, обратите внимание, жизнь, может, била нас много раз, а иногда в одно и то же самое место. Вы иногда наблюдали, что одни и те же вещи повторяются в жизни нашей. Значит, мы какой-то урок не освоили. Если чего-то мы не освоили, Господь будет продолжать с нами иметь дело. И как говорит в Священном Писании, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Те наказывает нас, родители, по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученные через него доставляет мирный плод праведности. Писание говорит о том, что если мы не послушны, у нас есть два выбора. Если мы поняли, останавливали, пока не началась буря. Если уже буря началась, осознать, принять то, что Бог определил нам, и отдать себе в руки Божьи. Когда наказание происходит, а нам кажется, что это не радость, а печаль, но после наученный через него доставляет мирный плод праведности. Это в Евреям 12 главе говорится. У нас есть два пути. Или мы будем упрямиться в мелочах. Имейте в виду, что мы не упрямимся в больших вещах. В каких-то мелочах. В словах, в делах, в каких-то чуть-чуть в сторону где-то. И если мы будем продолжать упрямиться, в конечном итоге Бог все равно сделает то, что Он хочет сделать. Но это будет очень больно нам. Поэтому лучше это охотно делать. Бог в любом случае может повернуть нас в том направлении, которое Он хочет. Лучше это сделать с любовью, с пониманием. Если есть какие-то истины, которые Бог учит, а всех Бог наказывает. Мы все проходим период. Потому что мы как дети. Ну нет такого ребенка, которого не наказывали в детстве. То же самое мы. Нет ни одного верующего, которого Бог не наказывает. Потому что мы как дети делаем ошибки, и Бог нас наказывает. Нужно сказать: Господи, что ты хочешь мне сказать? Ну, с Ионой там проще, понимаешь, это все так ярко. Но в нашей ситуации, когда повторяют, нужно: Господи, что я должен понять? Какой урок ты мне хочешь преподать? Открой мне. Откройте сердце, чтобы принять истину от Бога. Иначе мы будем долго и многократно и больно повторять один и тот же урок. Итак, братья и сестры, я думаю, что мысль довольно простая и доступная. Бог наказывает, когда мы непослушны. Но цель наказания не в том, чтобы заставить нас делать, как Бог хочет. Но цель в том, чтобы мы поняли что-то и с желанием, с удовольствием выполняли волю Божью. Бог всегда имеет в виду наказание, чтобы поднять нас на другой
уровень. Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон, 986 87. Да благословит вас Господь!